Глава 14, в которой кровоточат обладки и встречаются друзья. А на город Болеславец опускается ночь, и, как у Вергилия, сон овладел всем живым. День 9 июня Анно Домини 1429 встретил теплом с самого рассвета, а уже около 3 часов дня наступила жара, зной просто парализующий. Жители Гельнау, села расположенного у самого устья низкого разлома, которые всегда ежедневно внимательно посматривали на возвышающуюся на юге гору Варнкоппе, 9 июня залегли в тени, блаженно разомлевшие и ко всему безразличные. Из затупения их вырвал крик, крик полный ужаса. «Сигнал! Сигнал!» — кричал хлебопашец с самого дальнего поля. Кричал, показывая на гору Варнкоппе, с вершины которой поднимался и бил в небо вертикальный столб черного дыма. В Емлице, городке, расположившемся на юг от Житавы, пробочь прихода святого Кириака, топал через Нев церквушки, вытирая рукавом сутаны вспотевшее лицо. Он вспотел, покрикивая и понося работников, которые ремонтировали хозяйственный дом при бане, а сейчас спешил в Ризницу, чтобы передохнуть в прохладе ее стен. Весьма, ой, весьма часто он забывал по пути остановиться, встать на колени и перекреститься перед алтарем. А если и делал это, то машинально и бездумно. Однако прошлой ночью пробощ видел сон. Плохой сон, после которого священник поклялся себе не допускать больше такой халатности. Он остановился, встал на колени и начал кричать. Голосом настолько страшным, что услышали и прибежали работники из плебании. Алтарь был залит кровью, кровью, которая вытекала из табернакулум, дарохранительницы. На Житавском тракте застучали копыта. Возле телеги промелькнул конный гонец, оставляя за собой большое облако пыли. Однако дровосек Гунсрук успел на долю секунды увидеть обезображенное ужасом лицо всадника. Он сразу понял, в чем дело. «Йорг!» — закричал он сыну. «Бегом через лес домой! Пусть мать пакует вещи! Бежим! Чехи идут!» Били тревогу колокола церквей Святого Креста, а также Петра и Павла. Топали сапоги. Звенело железо, кричали сотники. Город готовился к обороне. «Впереди идет патруль», — доложил прибывший с дозора рыцарь Анзельм фон Редерн. «За ним идет конный отряд, более 300 коней. За конными тянется целая мощь, около 6-7 тысяч, с более чем 200 вазов. Осадных машин нет». «Значит, на город не ударят», — вздохнул Лутпольд Ухтырец, староста Житавы. «Сгоже лес за своими стенами тоже, кажется мне, может спать спокойно. Но что достанется городкам, пригородам и селам, это уж достанется. Некоторым уже по второму разу». «В Острице!» — заломил руки Венантиус Пак, аббат францисканцев. «Только начали стропила гонтом крыть. Монастырь цистерцианок все еще в руинах. Бернштадт еще из пепла не поднялся». «И мы им это позволим?» — запальчиво закричал молодой Каспар Герлсдорф. «Не выйдем из-за стен? Не выйдем в поле?» Ульрик фон Биверштейн, хозяин Фридленда, и Жаров лишь пренебрежительно фыркнул. Староста Ухтериц посмотрел юноше в глаза. «Их 7 тысяч», — сказал он холодно. «С чем ты хочешь в поле, парень?» «С именем Бога на устах. Да, Господи, я со своими иду!» «Не задерживаю. Если позволите, оставлю Житаву и я со своими людьми». Лутпольд Ухтериц обернулся и проглотил слюну. Биркард Греленорт, посланник вроцлавского епископа, высокий, худой, черноволосый, одетый в черные, птичьи глаза, злая улыбка и взгляд дьявола. «Не идите», — махнул он, разрешая. «Идите, господин Греленорт». «Лишь бы подальше», — добавил он мысленно. «И не возвращайтесь, ни ты, ни кто-нибудь из своих чертовых всадников». Рейнован чувствовал магию. Он умел ее чувствовать. Не утратил, как оказалось, этого полезного умения. Высокую дорогу они оставили вскоре после выезда из Легницы. Их вынудила к этому внезапная и чрезвычайная активность разъездов и патрулей, задерживающих всех для контроля и досаждающих всеми возможными способами. Вести служиц привели к тому, что психоз гуситских шпионов, чародеек и еврейских диверсантов передался в Легницу всем, овладел всеми умами. При выезде из города они потратили уйму времени. Хойновские ворота полностью были в пробке. Правда, контролю и проверке подвергались только желающие въехать в город, но и выезжающих осматривали весьма подозрительно. Дороги кишели вооруженными. Сразу за Легницей, как только они въехали на Виа Регия, тракт, ведущий через всю Европу, тут же нарвались на конный отряд, контролирующий подорожных. Неприятности они избежали благодаря скандалу, который закатил возвращающийся домой киевский купец, разозленный тем, что конехты распотрошили ему вазы и совершенно не понимают, что он им говорит. Около четверти мили отделяло их от таможенной палаты в Эйбемюле. Рикса подозревала, что там будет еще один контрольный пункт. Вероятно, что пост и блокада были также возле таможенной палаты в Томашеве. Таким образом, хоть Виа Регия и давала возможность путешествовать быстро и удобно, разумнее было бросить трансевропейский тракт и ехать лесами. Ночь застала их поблизости Хойнова, который после прошлогоднего рейда все еще оставался руиной и пепелищем. Приглядевшись утром к пожарищам города, Рейнован засомневался, сможет ли он когда-нибудь подняться из руин. Они по-прежнему держались полевых дорог, тропинок и ухабистых лесных просек, направляясь на запад. Поглядывая сверху вниз, они миновали расположенную в долине деревушку над поворотом извилистой речки. И тут Рейнован почувствовал магию. Он чувствовал ее, чуял нюхом в лесном запахе мха и живицы, слышал в нервном покрикивании соек и сорок, в шуме листвы и скрипе стволов. Внезапно нарастающая волна беспокойства заставила его остановить Риксу, сильно схватив за трензель ее коня. Прежде чем она успела о чем-либо спросить, началось. «Ацумус! Ацумус!» Из запоросшего ежевикой хребта слева выскочили и бросились на них по склону 10 черных всадников. Они развернули коней и головокружительным галопом помчались вниз к реке. Когда они ее форсировали в брызгах грязи, с правого фланга их окружили еще 5 всадников. Рейнман уже успел, хоть и на ходу, накрутить барабан своего охотничьего самострела, подбросил ложек к щеке и нажал на спуск. Помня старую науку и собственный опыт, он целился не в человека, а в коня. Получивший болтом вороной жеребец встал на дыбы и понес, сбросив на землю не только собственного всадника, но и 2 соседних. Остальные пришли в замешательство, которое позволило Рейнвану с Риксой прорваться. И сейчас они гнали, вонзая коням шпоры в бок, котловиной вниз, на равнину, туда, где белела полоска высокой дороги. Из-под копыт летел вырванный дерн, а погоня наступала им на пятки. «Ацумус! Ацумус!» Сьяра справа, совсем близко, выскочили еще 5 всадников на 5 конях. Они были так близко, что в одном из них Рейнован узнал девушку. «Я ее знаю, уже видел», — подумал он, и согнулся в седле как раз вовремя, потому что брошенное копье скользнула ему по плечу. Ацумус! Под топот копыт они выскочили на Виа Регия, разогнались в сумасшедшей скачке. Всадники мчались следом за ними. Рейнован с изумлением заметил, как один из них выдвигается во главу погони, как он мчит с развивающимся наподобие демонических крыльев в плаще. Но он знал, кто это. Знал прежде, чем узнал его лицо. Он наклонил голову на гриву и пустил коня в дикий бег. За Риксой гнедая кобыла, которая мчалась, как олень. Несмотря на бешеные усилия, черные всадники начали оставаться позади. Сначала незначительно, потом все заметнее, но погоню не прекращали. Рейнован знал, что они не прекратят. Рикса тоже это знала. «Палата!» — она перекрикивала ветер. «Таможенная!» Он понял. Контрольный пункт в Томашеве, который они хотели обойти, сейчас мог прийти им на помощь. Скопление людей могло быть их спасением. Но от палаты их все еще отделяло значительное расстояние, а кони, хоть и быстрые, хоть по-прежнему не позволяющие черным всадникам сократить дистанцию, все-таки не были железными. Рейнован почувствовал магию, услышал ее. Стенолаз, не прекращая галопа, поднял руку, выкрикнул заклятие. Кони Рейнвана и Риксы в ответ дико заржали. Дорога перед ними, бегущая среди шеренги деревьев Виа Регия, до этого времени плоско, как стол, вдруг словно встала на дыбы. Там, где еще мгновение назад было ровно и гладко, теперь выросла крутизна. Бесконечный, крутой подъем. «Это иллюзия!» — крикнул Рейнован. «Это чары, этого нет! Скажи это коням!» Говорить не было смысла. Кони избавили ход на подъеме. Они начали храпеть, хрипеть, ронять комья пены. Снизу доносился триумфальный крик. «В поле! С дороги и в поле!» Они свернули, но и поле уже не было полем. Была гора, на вид еще круче, чем дорога. «Пришло время», — решил Рейнован, — «для отчаянных средств». Он вытащил из куртки шнурок и подвешенный на нем камень с прожилками в форме человеческого глаза, якобы Кастильский, якобы привезенный из Бургаса, приобретенный в Легнисском переулке магов, купленный за 3 гроша и, вероятно, столько же и стоивший. «Вен да ну вен, чтобы смотря не видели!» — закричал он, сжимая талисман, вспотевший ладони так сильно, будто хотел его раздавить. «Вен да ну вен! В сторону, Рикса! В сторону, к лесу! Езжай к лесу! Они видят нас, окружают! Поворачивай к лесу!» Произошло невозможное, невероятное и неправдоподобное. Талисман отреагировал на активирующее заклятие и подействовал. На ней мчались к лесу, а их догоняли крики, крики изумления и недоверия, а потом крики злости. Они не оглядывались. С лицами, прижатыми к гривам, они мчались, сколько было силы в конях. Их бег замедлил и притормозил, только лес чаще ветровал, глубокие буреломы и тишина. «Они нас не видели?» — втянул воздух Рикса. «Действительно, нас не видели? Мы стали для них невидимыми?» «Смотрели и не видели», — подтвердил он, глубокими вдохами успокаивая бешеный удар сердца. «Этот амулет, я даже не надеялся. А если он действует действительно хорошо, то обманят их еще больше, и им покажется, что они нас слышат там, где нас нет». «А это может быть, потому что это в самом деле хороший был периапт». «Был?» Он молча показал ей шнурок без камня, который после активации рассыпался в порошок. «Одноразовый», — вздохнула Рикса. «Как долго будут действовать чары?» «Там Греленорд», — вспомнил он и вздрогнул. «Не будем слишком обманываться надеждой. Пока есть возможность, бежим. Затеряемся в лесах». «Чтобы сбить их со следа», — Рикса подпихнула взлохмаченные волосы под капюшон. «Давай сменим направление. Они будут высматривать нас на дорогах, ведущих в Болеславец. Подумают, что мы сделаем круг и вернемся на тракт. Давай поедем прямо на юг, как можно дальше». «Немедля». Она повернулась в седле. «Ты видел ту девушку? Ту, светловолосую?» «Видел». «Это была Дуца фон Пак, любовница Грелен Норта. Сущая дьяволица». Он вспомнил внутренний двор замка Троски, копье, прошивающее подмастерье столяра, глаза цвета пучины горного озера, прекрасные и абсолютно нечеловеческие. Дуца фон Пак. Поехали. Они ехали целый день так быстро, насколько это было можно, без риска загнать лошадей. И насколько позволяло бездорожье, густой лес, болота, овраги, перегороженные плетением колючих веток. Ехали, оглядываясь и прислушиваясь, но слышали только стук дятлов. Чтобы преодолеть за день наибольшую дистанцию, они остановились только тогда, когда темнота сделала дальнейшую езду полностью невозможной. Заночевали на относительно сухом холме, не решаясь разжечь огонь. Над кронами деревьев светил серп месяца, тоненький, как щепка. «Возвращаемся», — решила Рикса. «Думаю, мы хорошо от них оторвались». Какое-то время они ехали руслом мелкой реки, по мнению Риксы, Бобрицы, левого притока Бобра. Бобрица должна была протекать через лежащий возле Виа-Регио Томашев. Рикса считала, что Томашева им следовало избегать. Она предложила отъехать на запад и отыскать дорогу, ведущую к селу Варта. Рейнован положился на ее знание окрестных мест. Сам он их не знал. Он, правда, был здесь в рейде весной 1428 года, но тогда он не восхищался видами этой местности и не запомнил их. Близость какого-то селения, быть может, той же Варты, выдал клёкот аистов и лай собак. Чуть позже они услышали шум работающей мельницы, потом увидели мельницу и накрытый ковром ряски мельничный пруд. Собаки продолжали лаять. «Въезжаем или объезжаем?» «Въезжаем», — решила Рикса. «Выглядит безопасно. Как раз и людей расспросим. Сомневаюсь, чтобы Греллен-Норд сюда добрался, но спросить не помешает». Они въехали между изгородями и грядками, осторожно, но не очень. На самом краю села рос большой дуб. На его ветвях висели четверо повешенных. Один, видимо, повешенный совсем недавно, еще подергивался. Вокруг дуба столпилась дюжина вооруженных, не черных, цветных. Вооруженные заметили их сразу и с криком набросились на них. Рейнован и Рикса развернулись, но только для того, чтобы увидеть, как от мельницы диким галопом на них несется рыцарь на коне, покрытом попоной. В полном рыцарском облачении, в замкнутом саладе, с турнирным щитом, с гербом, с наклоненным копьем, вылитый Амадис Уэльси, или другая рыцарская легенда. Рикса избежала укола копья, свесившись с седла. Мощный конь копьеносца столкнулся с ее скакуном и повалил его. Девушка покатилась по земле аж на край воды мельничного канала, сильно стукнулась головой о столб. Конь Рейнована встал на дыбы. Рыцарь бросил копье, достал меч, махнул им наотмашь. И если бы Рейнован не соскочил, он не сносил бы головы. Конь с разгона ударил и повалил его. Он рухнул в болото прямо под другие копыта. Воинственный крик вдруг усилился. Количество всадников вокруг внезапно словно увеличилось. Рейнован догадался, что в стычку включились другие силы. Легко вооруженные конные в копалинах, многие со знаком чаши на груди. Обдумывать этот факт, однако, не было времени. Вокруг кипела битва, храпели и ржали кони, мелькали и бряцали клинки, лилась кровь. Кто-то снова наехал на него лошадиной груди, он упал, заметил копье, поднятые для удара. В то же мгновение копейщик вылетел из седла, получив фламандским гёдендагом. «Самсон! Рейн Иван!» Самсон повернул коня, защищая Рейн Ивана от следующего нападающего. Это было лишним. Нападающий уже скрючился в седле от ударов рогатинами двух всадников с чашами. Третий для гарантии резанул его по шее кривым фальшьоном. «Шарлей! Рейн Иван! Живьем, брать!» — кричал юным голосом командир гуситов, рыцарь в буром плаще, полностью в латах. «Гербовых живьем! Гемайнов под нож!» Битва закончилась. Кого должны были добить, добили. Кого связать, связали. Рейн Иван, несколько очумелый, обнимал Шарлей и Самсона. За этим с высоты седла поглядывал рыцарь в буром плаще. Когда он поднял забрало Салада, его лицо показалось Рейн Ивану знакомым. «Наш гетман», — представил Шарлей, — «Брус из Клинштейна, из Роновичей, младший брат». Он не закончил, один из убитых только притворялся убитым, а сейчас сорвался и бросился на Бруса с Бурдером. Он не добежал. Шарли с близкого расстояния пальнул у него из странного короткого ружья, разнеся ему голову на куски. «Благодарю!» — разогнал ладонью дым Брус из Клинштейна, из Роновичей. Младший брат Бразды из Клинштейна, гейтман у сироток. «Благодарю, брат Шарли!» Рейн Иван вспомнил о Риксе. Это было весьма вовремя. Девушка как раз поднялась с земли и вытряхивала из головы песок. «Все в порядке?» «Абсолютно», — ответила она. И вдруг ее губы искривились гримасой, а глаза широко раскрылись. Она смотрела на Самсона. «Отряд, собраться!» — скомандовал Брус из Клинштейна. «Отходим!» «Молодой господин Герсдорф», — обратился он к рыцарю-копейщику, тому самому Гамадису Уэльскому, который сейчас в плену без шлема утратил всю свою легендарную ауру и был обычным перепуганным сопляком. «Высокородный Каспар фон Герсдорф, сын благородного Лотера Герсдорфа, я рассчитываю на 100 гривен за тебя, молодой господин, не меньше. Отряд, выступаем. Брат Шарлей, организуй арьергард». «Во что ты меня впутал?» — тихо спросила Рикса, подъезжая к замыкающему колонну Рейн Ивану. «С кем ты водишься?» «С нами», — услышал Шарлей, имеющий острый слух. «Со специальным диверсионно-разведывательным отрядом полевой армии табора».
«Рейд?»
«А как же! Табор, полевое войско под командованием Якуба Кромешина из Бжезовиц, городские контингенты под командованием Отика из Лозы, конница под Микулашем Соколом из Ламьерка, пражане Вацлава Гарды, 6000 человек, 200 телег. Мы с нашим спецотрядом обеспечиваем разведку, добываем коней, ловим дезертиров и бандитов, которые крадут коней у нас. Вы видели повешенных в селе? Это конокрады. Мы выслеживаем их 3 дня. Молодой Герсдорф нас выручил, потому что у нас тоже были для них веревки. А Герсдорф со своим разъездом дергает табор от самой Житавы, надоедает. Кромешин приказал нам с ним разобраться. — А где сейчас табор? — Под Бориславцем. Ты не слышишь? — Это не гроза, Рейн Иван, это бомбарды. Впрочем, сейчас увидишь сам. Мы, собственно, туда и направляемся. А может, у тебя другие планы? А может, другие планы и намерения у милостивой пани, которые я не знаю, и которая, похоже, не в восторге от нашей компании?
Я Рикса Картофила де Фонсека. Мои планы и намерения никого не касаются.
А чем я должна восторгаться? Тем, что возле меня едет Дибук?
Примечание. В еврейском фольклоре человек, в которого вселилась душа умершего грешника.
Она повернулась и обвиняюще показала пальцем на Самсона.
«Дибук? Ха-ха-ха-ха!» — Шарлей прыснул. «Дождался ты, Самсон! Нашла коса на камень!»
«Дибук? Чтоб я так жил! Не дать не взять, Дибук!
Демон!
злой дух, воплотившийся в чужое тело. А я подумать только, подозревал в тебе лишь вечного жида-странника.
«Мне очень жаль, но вынужден огорчить вас обоих», — ответил усталым голосом великан. «Я не дибук и не вечный жид. Если бы я был, я бы знал. Давайте немного отстанем». Шарли встал в стременах, удостоверился, что никто из отряда не слушает их и не интересуется ими. «Расскажи, Рейнован, что с тобой было? И что тебя привело сюда?»
Выслушав, Демерит долго молчал. Грохот орудий с северо-запада слышался все отчетливее. «Черные всадники, — наконец сказал он, — зарекомендовали себя и перед табором. За Житавой 4 дня тому они окружили и вырезали нашу глитку. 10 человек. Только одному удалось бежать. Потом мы нашли нескольких из тех, кого они взяли живьем. Висели за ноги на деревьях. Кто-то слишком, действительно слишком, склонял их дать показания. А потом из них сделали мишень для тренировки бросания копий. «А вы, милостивые пани, — обратился он к Риксе, — та самая, которая спасла нашего Рейнмара во Вроцлаве. Не продолжайте, как вижу, поддерживать его своей помощью, советом, силой духа и располагающей личностью. По собственной инициативе. Или почему-то распоряжению, если позволено будет спросить.
Я бы предпочла, чтобы мы себе этого не позволяли». Рикса проницательно посмотрела ему в глаза. «Я не буду ни о чем спрашивать и надеюсь на взаимность».
«Понимаю», — Шарли пожал плечами. «Но поскольку это все-таки войсковой отряд, я должен что-то придумать для нашего командира Бруса Роновича. Если бы он вдруг хотел вашу милость расспрашивать, я разберусь. Можешь назвать меня Риксой». Шарлей кольнул коня шпорой и рысью помчался во главу колонны.
«Что в Рапотине, Самсон? Маркета?»
«Все в лучшем виде», — широко улыбнулся великан.
«Вправду, в самом лучшем. Лучше, чем я мог надеяться. И, наверное, лучше, чем я того заслуживаю. Она не хотела отпускать меня с Шарлеем, не слушала никаких доводов».
«У тебя были доводы?»
«Несколько. Один из них — ты».
«Рикса, тебе обязательно так сверлить меня взглядом? Ты уже доказала свою способность видеть скрытые вещи. Но как бы внимательно ты ни смотрела, дибука ты не увидишь».
«А что я увижу? Сейчас я вижу сверхъестественное. Ты сверхъестественное».
«Один из моих знакомых», — Самсон по-прежнему улыбался, — «любил говорить, что нет сверхъестественных ни вещей, ни явлений. Просто некоторые из них выходят за границы нашего естествознания.
Это был святой Августин. Ты, как я понимаю, знал его лично, и меня это совсем не удивляет.
Ты делаешь, Рикса, просто поразительные успехи. Не смейся надо мной, дибук».
Рысью примчался Шарлей, бросил на них суровый взгляд.
«Что это вы тут?» — проворчал он. «За философские диспуты устроили. Самсон!»
«Чехи начинают оглядываться. Держись, мать твою, принятого инкогнито!»
«Извини, я забылся. А вот так подойдет?» «Я недавно выработал. Посмотрите!»
Самсон изобразил страшное косоглазие, глупо улыбнулся, как кретин, застонал и пустил слюну из уголка рта. И, наконец, выпустил из носа пузырь. Когда он лопнул, выпустил второй.
«Хе-хе!» — с неподдельным восторгом закричал Рикса. «Ух ты, классно! А я умею изображать чуму. Привить крови и пускай сопли».
«Ай, чтоб вас!» Шарли с отвращением отвернулся. «Пойдем, Рейнар, оставим их с их играми».
«Шарли, да. Тот короткий самопал, из которого ты стрелял возле мельницы. Что это за странное оружие?»
«Это...»
— Демерит продемонстрировал добытое из футляра у седла оружие.
«Это, друг, пражское ружье, прозванное в народе предательским. Очень модная в Праге штука. Все ее носят. Она, как видишь, достаточно короткая,
так что можно ее запрятать под плащом и воспользоваться неожиданно, по-предательски. Отсюда и название. Фитиль, посмотри, вставлен бронзовый курок. Все время может леть. При нажатии на спусковой крючок, заметь, что это можно сделать одной рукой, фитиль доходит до запала и бах! Хорошо, да? Прогресс, парень, совершается непрерывно.
Кто бы спорил?
Ты слышишь?
Ничего не слышу.
Вот именно. Бомбарды уже давно умолкли. Они выехали из леса. С возвышенности перед ними открывалась панорама. Живописно излучина бобра. И город на правом берегу.
«Перед нами Болеславец, верхние ворота», — показал брус из Клинштейна. «Получается, что мы прибыли как раз вовремя. Город сдался».
Верхние ворота оказались разломанными, свисающие с петель остатки были обуглены, стена и башня черные от копоти и потрескавшиеся от огня. Табориты применили здесь свой стандартный и испытанный способ форсирования ворот, состоящий в том, что их прожигали. Под воротами насыпалась куча дров, добавлялись несколько бочек смолы и дегтя. Все это поджигали и ждали результата. Обычно им была капитуляция. Как здесь и сейчас.
«Въезжаем, Рикса, а ты?»
«Я здесь подожду».
«Кого? Чего?»
Она не ответила, отвернулась. Шарлей фыркнул, потом бросил на Рейнована многозначительный взгляд. Видя, что Рейнован не реагирует, пришпорил коня и поехал за отрядом. В городе царило спокойствие, хотя улицы, ведущие на рыночную площадь, были забиты вооруженными до зубов гуситами. Плотные отряды табора тоже стояли на площади вокруг ратуши. Сбившиеся под стенами домов горожане посматривали на агрессоров в тревожной тишине.
«Или Болеславец уже договорился, или сейчас будем договариваться», — оценил ситуацию Шарлей.
«Нормально. Установят выкуп и контрибуцию в виде обеспечения и поставок для войска. Достигнут взаимопонимания. В противном случае здесь давно бы все было в огне». У самой ратуши в боевом порядке стояли с десяток боевых телег. Из них торчали стволы хуфниц. Была среди них и штабная телега Гейтмана, легко узнаваемая по трофейным священническим ризам, которыми были толсто обиты оба борта и вымощены внутри. Возле телеги стоял собственной персоной гейтман полевых войск табора Якуб Кромешин из Бжезовиц, одетый в украшенный золотой вышивкой кафтан и высокие сапоги из красной кожи. Его сопровождали Отик из Лозы, Микулаш Сокол из Ламберка и Вацлав Гарда, командир пражского контингента, и Смолик, проповедник с худым лицом, которого Рейнован помнил с прошлогоднего рейда. Личная охрана их пропустила, они подошли, Рейнован прокашлялся. «Гейтман, не сейчас!» — Кромешин узнал его и явно удивился, но отправил жестом. «Не сейчас, медик!» Из ратуши показались городские посланники, члены магистрата и горожане, ведомые тучным ксендзом в сутане и высоким бородачом в просторном, словно тога, плаще, задрапированном и снизу обшитом бобровым мехом. Плащ привлек внимание Рейнована. Он был голубого цвета, с тем неповторимым оттенком голубизны, который его убитый брат Петерлин получал в своей красине из вайды и черничного сока. Бородач и тучный священник стали перед Кромешным, поклонились. Бородач начал говорить. Говорил так тихо, что Рейн-Иван, Шарли и Самсон, стоящие в 10 шагах, понимали лишь каждое пятое слово. Но все, даже те, которые стояли еще дальше, понимали, о чем речь. Болеславец сдавался. Предлагал выкуп, лишь бы табор их пощадил. Их сохранил от меча, а их дома от огня. Все, даже те, которые стояли дальше всех, увидели также рассвирепевшее лицо Кромешина и услышали его голос, его львиный крик.
«Сейчас? Вы хотите сейчас выкуп давать? Когда мы уже в городе? Когда вы в наших руках? Поздно, болеславяне, поздно! Вчера, когда я вас призывал сдаться, вы со стен высокомерно кричали мне в ответ. Вы помните, что вы мне кричали? Что-то там о Крацау, не так ли? Ну, я вам сейчас дам Крацау. Будете меня помнить, суки!» Бородач попятился на шаг, побледнел. Толстый ксенц, наоборот, казалось, готов был выцарапать Гейтману глаза. «Я знал, что не о чем с ними говорить!» — завопил он. «Экстацвит и лос малитеорм!» — ослепляет их злость их. «Тьфу, еретики, святотатцы, злодеи! Будете жариться в аду! Падет на вас кара Божья!» По сигналу Кромешина вооруженные табориты окружили делегацию, приперли советников к стене. Гейтман полевых войск встал перед ними, сложив кулаки на бедрах. «Сначала, — сказал он, — кара падет на вас. Сейчас я вас покараю от Божьего имени. А ну-ка, брат Смолик, — обратился он к проповеднику с худым лицом, — скажи им проповедь. Пускай, прежде чем они оставят эту юдоль, услышат голос Божьей правды. Спасения они и так не удостоятся, суки, римские холуи, прислужники вавилонского люксембуржца. Но легче им будет попрощаться с этим миром». Проповедник напрягся, как струна, набрал в легкий воздух.
«Это война Господа!» — закричал он пискливым голосом. «Он отдал вас в наши руки. Вы ели хлеб беззакония и пили вино хищения. Пришел день кары. Вы провинились перед Богом, так что разметана будет кровь ваша, как прах и плоть ваша, как помет. Ты согрешил, коварный народ, и гордо величался, преклонялся лживым идолам Рима, поэтому Бог одолеет тебя и отсечет тебе голову, как сделал Давид Голиафу. Бог крошит головы врагам своим, косматый череп того, кто поступает грешно».
«Славно», — оценил Кромешин, — «особенно про косматый череп, хотя о плоти тоже было неплохо. Ну, парни, слышали? Брать их поочередно, как Бог повелел, а брат Смолик напомнил, как совершил Давид Голиафу».
«Смилуйтесь», — завыл извлекаемый из группы бородач в голубом плаще. «Не убивайте, христиане, помилосердствуйте!»
Табориты схватили его, поволокли к телеге, оперли шеи на дышло, кто-то подскочил и ударил топором. Ему пришлось еще два раза добавить. В это время горожанин хрипел и сопел, а кровь хлестала потоками. Наконец голова упала на забрызганную брусчатку. Вырывающегося ксен забросили на землю, прижали коленями. К затылку приставили 6-дюймовый гвоздь и забили несколькими ударами обуха по самую шляпку. Ксенц лишь раз закричал, потом только трясся и дергал ногами. На советников, сбившихся в портале ратуши, посыпались удары. Их били цепами, кистенями и топорами, рубили мечами, кололи рогатинами. Не прошло и полпачежа, а в луже уже дергалось дюжина тел. Кромешин молча показал рукой, и прежде чем она опустилась, 6000 воинов табора с диким криком набросились на город Болеславец. В одно мгновение были перебиты те, что были на рынке, что находились на улицах. Потом табориты ворвались в дома, оттуда донесся долгий обреченный крик. Из окон, как град, начали высыпаться выброшенные люди. Снаружи продолжалась бойня, не щадили никого. Улицы вмиг застелили трупы. Кровь рекой текла сточными канавами, вымывая из них мочу и мыльную пену, смывая мусор, гниль и отбросы. Не смогли дать убежище болеславские храмы. Всех, кто бежал к Деве Марии и Миколаю, перебили. Произошла резня перед Доминиканским Святым Крестом и на площади перед Доротой. Короткое время приютом была церковь Святой Ядвиги, в
в которой спрятались более сотни горожан и священников. Потом гуситы ворвались в притвор, в неф и в пресвитерию. В живых не осталось никого, а церковь объял огонь. Яркое пламя и столб дыма поднялись до небес. Когда все только начиналось, когда рубили бородача в голубом плаще, Самсон сделал шаг, будто хотел воспрепятствовать. Когда Демерит схватил его за плечо, он вырвался, но остался на месте. Не подошел, не вмешался, не предотвратил. Только отвернулся, побелел, как мел. Посмотрел на Рейн-Ивана, на Шарлея, опять на Рейн-Ивана. А потом вверх, на небо, так, словно на что-то оттуда надеялся. «Брат!» — Рейн-Иван подошел не к кромешину, а к Отику из Лозы, которого знал лучше. «Повлияй на Гейтмана. Останови это побоище. Где бургомистр города? Отто Арнольдус. Я должен с ним поговорить». «Зачем?» «Он обладает крайне важной информацией», — гладко соврал Рейн-Иван, перекрикивая его и убиваемых. «Секретной. Особого значения. Для дела». «Ну так вам не повезло, вам и вашему делу», — сказал прислушавшийся кромешин. «Вот это вот, бургомистр Арнольдус». «А вот это вот голова бургомистра Арнольдуса!» Он показал на первого убитого, бородача в голубом плаще, того, кого зарубили на дышле. «Мне его даже жалко», — добавил он. «Вечный покой дай ему, Господи! Это люкс перпетуа летует эй!» «Он...» — Рейн-Иван проглотил слюну. «У него была жена. Люди, кто ее знает, кто?» «Я знаю», — услужливо отозвался один из местных из группы тех, которые служили таборитом-проводниками. «Это на улице таможено, я покажу. Веди». Вериду Арнольдусову, только что ставшую вдовой бургомистра, они застали живой. В разграбленном помещении, пытающуюся подняться с пола и трясущимися руками поправить разорванную одежду, закрыть наготу клочьями порванного платья и рубашки. Самсон громко втянул воздух, Шарлей выругался, Рейн-Иван отвел взгляд. В полевом войске табора сурово карали за изнасилование женщин. Военные уставы, введенные Жишкой, предусматривали за изнасилование розги или даже смертную казнь. Но что поделаешь, Жишки не было в живых уже 5 лет, а его уставы вполне очевидно устарели и вышли из употребления, не выдержали испытания временем, как и много других принципов и правил. Самсон снял япончу, набросил на плечи женщины. Рейн-Иван встал возле нее на колени. «Прости, пани», — пробормотал он, — «я знаю, что не вовремя, но это вопрос жизни и смерти. Речь идет о спасении человека, попавшего в беду. Я должен задать вопрос, пожалуйста». Женщина отряхнула головой, вплела пальцы обеих рук в рассыпанные волосы. Рейн-Иван хотел дотронуться до ее плеча, но вовремя остановился. «Прошу тебя, пани», — повторил он, — «умоляю, стою перед тобой на коленях. Я знаю, что тебя когда-то заключали в монастырь. Скажи мне, где?» Она посмотрела на него из-за растущих на щеках синяков. «Маринштерне», — сказала она. «А сейчас оставьте меня одну, уйдите, и будьте вы прокляты!» Снаружи успокоилось. Кромешин дал приказ прекратить резню. Подгейтманы и сотники не без труда удержали разохотившихся таборитов. Не обошлось без вмешательства конных Микулаша Сокола, которые самых рьяных призывали к порядку ударами батагов, дубинок и древков копий. Утихомиренные божьи воины занялись теперь исключительно грабежом. Облокотившись на свой обитый ризами воз, Кромешин с удовольствием наблюдал, как на площадь сносят и складывают в кучу добычу. — «Ну что, медик?» — увидел Рейн-Ивана Отик из Лозы, погоняющий вояк. — «Ты нашел бурмистрову? Что-то из нее вытянул? Нам срочно нужно в Лужице, в монастырь в Мариенштерне». «Нам?» — поморщился Кромешин. «Ты езжай себе, куда глаза глядят.
мне нет до тебя никакого дела. Но твои товарищи служат в войске. На войско выступают. Наша гань. Сейчас даю приказ выступать. Погоди с приказом, гейтман.
Эти слова сказал молодой человек в школярском берете и черном вамсе, верхом на вороном жеребце. Его сопровождала Рикса Картофила де Фонсека и один вооруженный в полупанцире на стеганом акетоне. Кони храпели, чуя кровь, поэтому прибывшие спешились. Гейтман смотрел на них из-под лобья.
«Кто вы? В чем дело?»
«Прикажи посторонним удалиться». Кармешин жестом отправил всех. Остались только Царда и Утик из Лозы. Рейнована, который тоже хотел отойти, остановила Рикса. Это не прошло мимо внимания Кромешина. «Тебя, сдается мне, я уже видел», — смерил он взглядом юношу в берете. «Возле Прокопа. Зовут тебя Петр Прейшвиц, городской писарь из Будзишина. Ты, кажется, наш шпион. Говори, слушаю. Что ты должен передать?»
«Я должен передать. Сейчас нехороший момент для нападения на Жагань».
Васов Царда засмеялся, Утик из Лозы прыснул. Кромешин не отреагировал.
«Видишь?» Он широким жестом показал на трупы, кровь на брусчатке и дым над домами. «Что я сделал с этим городом?» «Я отплатил за битву под Крацау. Лужичанам и селесцам гордыня в голову ударила. Из нашего поражения под Крацау сделали символ для поднятия духа. Ну, так я дал им символ такой, что от одного слова «Крацау» в штаны будут делать даже их внуки. Болеславец заплатил. Заплатят Житава, Будзижин, Сгожелец, Хочебуш, Камень и Губин. Придет их час, и Жагань заплатит раньше всех. Герцог Ян Жаганский и его брат Генрих были под Крацау. На их руках чешская кровь. Эта кровь взывает к оплате. Камня на камне в Жагане не оставлю.
Князья Ян Жаганский и Генрих на Глогове, медленно и выразительно сказал Петр Прейшвиц, обратились к польскому королю за протекцией, поклялись верно стоять на стороне польского королевства и поддерживать Польшу во всех ее начинаниях. А в Кракове как раз прибывают чешские послы. Прокоп Голый, англичанин Питер Пейн, Берджих из Стражницы и рыцарь Вильям Костка из Поступиц. Они там о союзе совещаются. Демонстрируй добрую волю и дружбу. А ты, брат Кромешин, хочешь разорять и сжечь княжество, находящееся под Ягелловой протекцией? Мне приказано передать. Директор Прокоп не поддерживает идею нападения на Жаганское княжество. Он советует принять предложенный выкуп.
Мне никакого выкупа из Жагани не давали.
Прейшвиц посмотрел на Риксу, потом на вооруженного в полупанцире. Вооруженный вышел вперед и заговорил.
Светлейший князь Ян, иллюстрисиум дукс, и хозяин Жагани моими устами передает, что он согласен.
800 рейнских злотых, грубо оборвал Кромешин. Если заплатит, то я его пощажу. Я все сказал и прощаюсь. Брат Царда, ставь войско в походный порядок.
Мариенштерн, задумчиво повторил Рикса, монастырь цистерцианок. Это посреди дороги между Сгожельцем и Будзишином. Отсюда будет дня три езды.
Два, если гнать коней, — поправил Петр Прейшвиц.
Это Виа Регия.
Ею хорошо путешествовать. А я как раз в ту сторону охотно провожу.
Тогда не будем терять времени, — решила Рикса. Давайте до сумерек доберемся хотя бы до Новогродца.
Я не могу, — ответил Шарлей на вопросительный взгляд Рейнована. Кармешин был прав, я на службе. Табор не простил бы мне дезертирство, а за дезертирство петля. Люди из моего собственного отряда набросили бы мне петлю на шею.
«Зато я поеду», — тихо заявил Самсон. «Недоумкам все сходит. Они не смогут объявить меня дезертиром, поскольку я и не нанимался.
Я был в инвентаре Шарлея. Когда он скажет, что я пропал, это будет так, как если бы у него собака сбежала. — С Богом, Шарлей! — Рейнован вскочил в седло. — Береги себя! — Это вы берегите себя. Вас четверо, а у меня 6000 приятелей, плюс 200 вазов с артиллерией.
Солнце садилось, Болеславце смердело горелым, на пожарищах стелились огоньки. В Болеславце застыла черная кровь в канавах. В Болеславце одни собаки выли, другие рвали тела убитых. Болеславец звучал стонами раненых и умирающих, плачем обездоленных и осиротелых, отрывками молитв тех, кого лишили надежды. Наконец солнце зашло, а израненный город утих. «Нокс руит эт фуццис телерум амплетцитур алис». Ночь наступила, и все живое погрузилось в сон.
«Бедный Рейнован! Мне его очень жаль, Маргета. Очень сожалею, что никоим образом я не мог помочь ему в его несчастье. К монастырю цистерцианок в Мариенштерне мы добрались за 2 дня езды, лишь за тем, чтобы узнать, что панны Юты там нет. Это сильно удручило Рейнована, но еще сильнее удручило его то, что Ютта там была. На протяжении 3 месяцев, от половины февраля до зеленых праздников, он разминулся с ней всего на месяц. Мы объехали окрестные женские обители, искали у Кларисок в Сейслице, у Бенедиктинок в Риесе, у Магдалинок в Любане. В Сгожельце мы расспрашивали цистерцианок из Мариенталя под Острицем, бежавших после того, как их монастырь был сожжен в 1427 году. Ютты мы нигде не нашли. Нигде ничего о ней не слышали. Рейнован совсем отчаялся. Я не мог ему помочь. Мне его очень жаль. Тебе тоже? Из Лужиц мы вернулись в Прагу в середине августа. Туда также прибыл Шарлей. Какое-то время мы провели вместе, но вскоре Шарлей возвратился в полевое войско. В настоящее время он стоит где-то под Ичином, а ходят слухи о следующем рейде на Лужицы, который должен начаться после святого Вацлава. Рейнован остался в Праге, в аптеке под Архангелом. Вместе с тамошним чародеем он пробовал отыскать Юту с помощью магии. Безрезультатно. Потом в окрестностях Псаж вспыхнула эпидемия, и он, как медик по призванию, поспешил лечить. Не колебался ни минуты. Переборол себя, не поддался отчаянию. Много правды есть в словах. То, что нас не убьет, то нас сделает сильнее. А я? Я решил вернуться сюда, в Рапотин. Надолго ли? Настолько, насколько это будет возможно. Что дальше, спрашиваешь? Ну, несомненно, мы снова встретимся, мы трое. Несомненно, это случится очень скоро. Судьба нас сильно связала между собой на доброе и злое. А ведь ничего не происходит без причины. Судьба сильно связала меня с ними, Маркета, очень сильно, почти так же сильно, как и с тобой».